Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве. Программа «Отбой». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Сразу же наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы. В Телеграме и 7373948, телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале. Все это ведет Александр Казаков, за что ему большое спасибо. Можете присоединяться. Григорий из Питера сразу поинтересовался, где находится Александр, в маршрутке или в поезде. Александр Казаков находится в студии, здесь, прямо с нами, прямо сейчас. Никакой маршрутки, никакого поезда, кресла. Все на месте. Так, друзья мои, что мы сегодня с вами будем обсуждать? Вот только что буквально в новостях вы могли слышать новость о том, что Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии. Владимир Путин об этом сообщил. Сейчас, говорит, нужно определиться, что наиболее важно для сохранения и развития кадрового потенциала. Сегодня президент посещал авиазавод в Улан-Удэ, общался там с рабочими, говорил много, важно и все остальное. Вот, и в том числе, собственно, сказал, отвечая на вопрос, когда же у нас будет отсрочка от армии для представителей некоторых специальностей, сказал, что все, уже список передан в Министерство обороны. Говорит, сейчас очень многие предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в три смены, высококвалифицированных специалистов им не хватает. Еще в середине января Путин обещал решить этот вопрос об этой самой отсрочке. Что я хочу узнать от вас по этому поводу? Давайте подумаем. Мы никаких подробностей пока что не видим. Есть, скорее всего, подозрение, что это будет речь идти о каких-то инженерах, каких-то высококвалифицированных представителях вот этой вот профессии, когда мы что-то для оборонки делаем. То есть это, ну, и, соответственно, какие-то боеприпасы, и оружие, и, наверное, и те же самые вертолеты, о которых идет речь, вот, которые, собственно, делают на этом заводе в Улан-Удэ. Много всего. Но, может быть, у вас есть какие-то предложения? И, может быть, у вас есть какие-нибудь советы и рекомендации, чтобы вы бы хотели бы включить в этот перечень, и какие профессии, на ваш взгляд, также заслуживают того, чтобы оказаться в списке вот этих вот возможных профессий для отсрочки от армии. Как наша перекличка тут еще продолжается, камон, здесь на месте, Рафаэль пишет, что можно начинать торговать трудовыми книжками по некоторым специальностям. Боюсь, что там будет все не так просто, знаете, ничуть не менее там какого-нибудь срока вы должны проработать в этой специальности, а не то, что вас вчера взяли на работу, и вы уже ужасно ценный сотрудник. Скорее всего, будет как-то поинтереснее. Да, но дело не в этом. Какие конкретно профессии вот вы имеете в виду? Ну, то есть, вряд ли же вы скажете, что, не знаю, представители журналистской среды должны получить право не идти в армию, потому что без них мы здесь никак. Нет, это же совершенно точно, совершенно точно это не про нас. Потому что, что у нас там, нейросеть чат GPT напишет все эти новости и даже их озвучит, и все у вас будет хорошо по этому поводу. Что это будем вряд ли мы. А вот кто? Тогда 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Слушаю вас сейчас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Да. На самом деле, мне кажется, очень странная эта мера, потому что отсрочка от армии у нас актуальна, насколько я знаю, до 28 лет. То есть это, в принципе, срок, когда ты учишься.
Ну, мы говорили об некотором изменении вот этого призывного возраста, соответственно, с 18 до 21, и, соответственно, продление до 30 лет призывного возраста уже. Ну, потом все-таки вы же не до 28 лет, ну, до 27, точнее, учитесь-то. Вы как-то в 23, наверное, уже закончите, а то и в 22 закончите свое обучение.
Ну, согласен с вами, но все-таки мне кажется, что надо сделать упор не на профессии, а на специальности для того, чтобы развивать, так скажем, колледжи и, как это раньше называлось, ПТУ.
Да.
То есть нужно идти в этом направлении, что типа человек, поступивший на такую-то специальность ПТУ, имеет отсрочку от армии, плюс еще он имеет отсрочку там плюс 2 там, или год, и в случае нахождения работы по специальности также имеет отсрочку. То есть я бы шел от образования и распространял отсрочку не на работу где-то в конкретном месте, а на работу по специальности, если этот человек имеет право на отсрочку.
Понятно. А какая специальность это должна быть?
Ну, мне кажется, что это специальности должны быть... Ну, то есть это люди, которые работают руками. Логично, что это делается для оборонки, поэтому нам нужны какие-то токари. И, ну, плюс еще надо установить какой-то срок продвижения человека. То есть не то, что он выпустился токарем, и вот он на заводе сидит и что-то точит. Нет, у него должно быть какое-то еще продвижение. То есть я бы приравнял это в логике к высшему образованию. То есть почему у нас человек, поступая в высшее, а потом идя в аспирантуру, может добить эти 28 лет, а человек, идущий на среднюю, ну, среднеспециальное образование, не может такой же ситуации сделать. То есть мне кажется, надо логику приравнивать в этих двух случаях и делать ее одинаковой.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вас тогда слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, Москва. Ну, знаете, я тут тоже вот с предыдущим оратором соглашусь. Смотрите, вот мне 38 лет. Я уже не молодой, но специалист в области испытаний. Я там понимаю, там, ну, определенную область испытаний, да? И, например, как градировать меня, например, с людьми, которые имеют меньший опыт, или которые, например, да, они, может быть, со мной, да, там, инженеры по испытаниям, но вот выплатник условно мало.
Слушайте, ну вам 38 лет, вас никто в армию не зовет.
Нет, меня призывают, потому что я офицер запаса.
Нет, это вас призывают при мобилизации. А мы сейчас с вами говорим об армии в смысле о срочной службе в первую очередь.
Знаете, мне кажется, это надо градировать а. Специальность, б. Стаж, с. Обязательно смотреть на итоги. Потому что если, например, вы там прекрасно вяжете чулки, условно говоря, и вы их там за год там навязали, перевязали в план, может быть, вы и нужны стране, действительно. А если вы план не выполняете, вы это делаете плохо, но у вас тоже есть большой стаж, то какая от вас польза будет? Очень просто. Градация...
А кто будет определять, хорошо я вяжу чулки или нет?
Понимаете? А вот это тоже субъективно. Самый главный вопрос, потому что Минпромторг, он же Минпром еще и торг, потому что он, наверное, должен взять отрасли, взять предприятия и составить градационную таблицу. Потому что, если, например, он сейчас скажет, что нужны все начальники лабораторий, да, там, молодые, до 30 лет, а их там, может быть, несколько тысяч, надо их как-то градировать, может быть, они не все нужны, может быть, они должны иметь какие-то заслуги.
Какие? Что же это могут быть за заслуги такие?
Ну, смотрите, если у вас человек, к примеру, там, лауреат какой-нибудь, ну, не знаю, там, даже, там, не знаю, там, премии, выделен у кого-то несколько раз, ну, хотя бы там благодарности там имеет, может быть, он там прекрасно руководит там свои условия, там, лабораторий, то почему бы не сказать, что у него есть преимущество перед тем, кто там, например, это руководит, а у него ничего нету. Ну, как вариант.
Как вариант. С другой стороны, обычно все эти благодарности, ну, такие формальные, по сути, знаете, мы же так к ним относимся.
Ну похвалил начальник. Формальные были, но... Понимаете, вот вы так говорите, что якобы не к чему привязаться. Я с вами отчасти могу согласиться. Но я говорю со своей колокольни, со своей работы, что, например, у меня есть, например, там в лаборатории там 10 инженеров. И вот если мне завтра скажут, мужик, вот надо их всех там это как-то оценить, ну, наверное, если я скажу там, как бы, блин, ну, может быть, вот пятерых могу, а пятерых нет. Вот, ну, наверное, критерии для этого возьму, как работают, что делают. Ну, должна быть какая-то критериальная оценка. Не из серии нравится, не нравится там Иванова вправо, Петрова влево. А должна быть какая-то критериальная оценка.
Вот надо ее будет все-таки как-то прорабатывать, потому что пока что не очень понятно, о чем идет речь.
Ну, есть, с господином Мантуровым, они возьмутся.
И сейчас нам создадут целый список. Спасибо! Вот видите, мы уже сказали, чем нужно заняться господину Мантурову. Что бы без нас делал господин Мантуров? Как бы он догадался, что над чем ему работать? Читаю ваше сообщение. Не по профессии нужно давать отсрочки. Все работники ОПК должны освобождаться, даже если поварами там работают, полагает Стивен Русофил. Сегодня нашего слушателя, который постоянно меняет ники, зовут Стивен Русофил. Мне это очень нравится. Это, безусловно, конечно, связано с сегодняшним заявлением Стивена Сигала, который сказал, что быть русским означает бороться за правду. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Какая-то история получается для регулирования кадрового рынка, то есть не хватает у нас медбратов, можно внести медбрата в этот перечень кого не будут призывать, и люди туда потянутся. Так что получается?
Ну, как будто бы. Смотрите, тогда же вот Виталий Филин нам сегодня напоминал уже о том, что айтишников у нас стало мало, и сразу им давай всякие плюшки давать. Ипотека какая-то льготная, отсрочка тоже, соответственно, от мобилизации, все остальное на земле. Все,
такая
значит...
же история, вы правильно говорите.
Да, аналогично. То же самое, правильно? Получается, раз у нас три смены сейчас работают ребята из оборонно-промышленного комплекса, их там не хватает, нужно им их туда каким-то образом заманить. Другое дело, что пока мы их будем заманивать, вот им сейчас 18 лет, да, они школу окончили только-только, 17, может быть, им лет. Пока они отучатся, пока они наберутся какого-то опыта, пока от них будет какой-то толк, это столько лет еще пройдет.
Да, но вкусняшки надо уже выдать, чтобы хотя бы сдвинуть это с места.
Конечно, нет, если мы не дадим им вкусняшек, то ничего не получится.
Все верно.
Да, спасибо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас сейчас внимательно. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, мне кажется, честно говоря, что всю эту историю надо начинать с другого конца, а не с этого. И вот что я имею в виду. Я имею в виду, что служба в армии, а это не наказание, это должна быть привилегия и, в общем случае, обязанность. То есть, в моем понимании, как в Израиле, если ты в армии не служил, ты... тебе будет очень тяжело жить. И вот это правильный подход. А в случае нашей Родины, это единственный верный подход, потому что мы очень большие, и защищать наши границы, которые, как сказал наш президент, нигде не заканчиваются, должно очень большое количество людей. По-другому невозможно. И СВО это четко показало, что это работает только так. Поэтому, когда мы предоставляем какие-то отсрочки и прочее от армии, получается, что армия это вроде как наказание, да? Знаете, как когда, если женщина беременна, какое-нибудь преступление совершит, ей дают отсрочку исполнения наказания, пока она там не родит, пока ребенок не вырастет. Вот это что такое получается. Это ведь неправильно.
Ну да, такая интересная у вас аналогия получается. С другой стороны, ну, не все хотят служить в армии. К сожалению, ну, это факт, которого мы с вами не можем скрывать.
Я вам как предприниматель скажу, что не все хотят платить налоги. Ну, что мне факт. Сказать? Ну ладно, не хочешь, не плати. Нет. У нас есть фискальные органы, которые очень жестко этим вопросом занимаются.
Правильно? Да, но, опять-таки, налоговые поблажки у нас тоже есть, ведь согласитесь?
Не поблажки. У нас нет никаких налоговых поблажек. У нас есть правила и нормы налоговые, понимаете? И многие люди не хотят ездить по правилам на автомобиле. Мы же им тоже не говорим, что ну не хочешь, ладно, что ж, ты же свободная личность. Мы вешаем камеры на каждый столб, и это правильно. И всех бьем по самому больному, по деньгам. Поэтому я и говорю, что вот это ваша мысль о том, что не все хотят, многие вещи не хотят делать. Многие люди не хотят делать многие вещи. Но если это нужно нашему государству, мы должны их к этому, как говорил один небезызвестный политик, принудить. Угу. По-другому никак, к сожалению, понимаете? А вот если ты добросовестно, пусть не добровольно, но добросовестно отдал долг родине, то тогда тебе, например, поступление в высшее учебное заведение без там экзамена, да, например, или бесплатно, на ту специальность, которую ты вот хочешь. Или там, не знаю, там...
Слушайте, еще, ну тоже, знаете, все хотят поступить, условно я сейчас просто с потолка буду снимать, да, все хотят поступить в МГИМО, и все хотят учиться там на факультете международной политики.
Кто
предположим. Ну, не, это я говорю, я с потолка снимаю. Да, ну условно, любой можем взять сейчас какой-нибудь популярный вуз. У него просто ресурсов таких не будет. Для всех отслуживших в армии.
Ну, во-первых, смотрите, мы с вами точно понимаем, что не все этого хотят. Я знаю миллион людей, которые не хотят туда поступать, куда вы только что сказали.
Да, естественно, я тоже не хочу. Это был просто пример, который мы сняли с потолка.
Понимаете, многие люди хотят стать врачами и так далее. Понятно, что мы не можем обеспечить всем все. Но в общем случае правило должно быть такое. То есть ты, допустим, поступаешь без экзаменов, но если ты, например, там, у тебя там такие заслуги, у тебя другие заслуги, там, мы вот как-то комплексно это смотрим, да. Но я еще раз говорю, что самое главное, что мы обсуждаем так, как будто бы служба в армии – это наказание. Это вообще странно для меня. Это не так. Служба в армии – это не наказание. Это, ну, обязанность, а надо бы сделать так, чтобы это была священная обязанность. Помните, как в Союзе было? Кто в армии не служил, ну, как-то к нему так относились. А в Израиле, это я вам говорю как человек с израильской фамилией, если ты не служил в армии, если ты не болеешь, и ты не служил в армии, то ну, практически у тебя не будет ни карьеры, ни уважения в обществе, ничего. Потому что, вы представляете, вы приходите на радиостанцию работать ведущим, и все вокруг вас служили, некоторые даже кровь проливали, да, в буквальном смысле слова, а вы там что-то как-то отмазались.
Ну, неловко,
вот,
да.
Да, вот понимаете, и коллеги ваши подумают трижды там звать вас на праздник какой-нибудь там свой или не звать. Поэтому вот так надо делать и обсуждать всю историю. На мой вкус, я, возможно, ничего ни в чем не понимаю, но на мой вкус надо обсуждать именно с этой стороны.
Ну, смотрите, многие наши слушатели пишут о том, что сейчас для отслуживших в армии есть определенные привилегии или плюшки, как мы с вами выражаемся. Угу. Можно, например, поступать в университет МВД. Может быть, не все хотят, опять-таки, но... Да. Тем не менее, возможность получить высшее образование у человека появляется. Бесплатное высшее образование, и, наверное, не самое плохое. Университет МВД вряд ли худшее.
Наверняка
учебное заведение. Да.
Да.
Поэтому как будто бы это уже тоже существует. Вы просто предлагаете их распространить?
Я, понимаете, в чем дело? Я как пиарщик по образованию предлагаю сделать так, чтобы служба в армии, во-первых, не воспринимала... Вы знаете, вот давайте честно. Ведь сейчас есть масса родителей, которые говорят своим детям, сыновьям, сынок, поступи куда-нибудь, куда угодно, только бы не в армии.
Да.
Медицинская коррупция, да, на предмет там астма, там, ну вот эти все...
Давайте полежим немножко в дурке, потом нам дадут категорию Д.
Ну, что-то типа в таком духе, да, понимаете? И вот это, на мой вкус, в корне неверно. И СВО совершенно четко показало, что это страшная вещь, недопустимая для нашей огромной родины. И поэтому, если у них сейчас есть какие-то привилегии, а у них есть, да, действительно привилегии, ну, кроме того... Сейчас же можно построить неплохую военную карьеру. Сейчас военные очень достойно зарабатывают и все такое прочее, да? Потому что ведь, по сути, путь от рядового срочника до генерала кадрового – это вполне нормальная карьера, согласитесь?
Да, конечно.
Ничем не хуже, чем путь от менеджера по продажам там, до топ-менеджера в какой-нибудь большой компании. Вообще ничем не хуже.
Это профессия, запряженная с повышенным риском.
Ну, как и пожарный, например. И так
как
далее.
И пожарный.
Поэтому, да, вопрос только в том, что не все должны уметь тушить пожары, но все должны уметь защищать родину. Вот в чем штука, понимаете? И поэтому считаю, что это надо работать именно вот над информационным фоном службы в армии. Вот такая мысль.
Ну вот сейчас, как будто бы, знаете, с 24 февраля прошлого года информационный фон службы в армии только в положительную сторону-то и работает.
Да вот как сказать, я опять же, вот поскольку я сам, как я уже сказал, имею некоторые знания в этой области, когда, например, началось СВО, да, началась СВО, и там не хватало формы, не хватало того, не хватало всего. И где реакция, где показательный расстрел, я в кавычках говорю, да,
да.
И так далее. Где вот это все? Этого нет, понимаете? Когда там срочники в поле, ну не срочники, а
мобилизованные
спали в поле там в палатках, это, ну, вернее, без палаток. Где реакция на это? Какие погоны сняли, там, кого наказали? То есть вот тут вопрос, как бы, как это сейчас работает. Понимаете, я сам отец мальчика. Я понимаю, что там, будь я, например, мамой мальчика по случайности, да, такое тоже могло в моей жизни случиться. И я бы вот это все видел, и я понимаю, что мой сын там призывного возраста, его могут туда отправить, ну, я бы сделал все возможное, чтобы этого не случилось. Ровно потому, что я четко не понимаю, как это все будет, зачем он это делает, в каких условиях он это будет делать. Вот про что я говорю, понимаете? Если родитель четко знает, что сын накормлен, обеспечен теплым местом для сна, вооружением, обмундированием, всем таким прочим.
И рискует это, жизнью.
Это проще, чем если он рискует жизнью и при этом спит в чистом поле. Согласитесь? Чуть-чуть, это чуть-чуть другая история.
Чуть-чуть другая история.
Да. Да, понятно, что родители и так не спят ночами, но хотя бы они понимают, что все возможно для того, чтобы ребенок, самый лучший на свете для них, вернулся домой живой и здоровый, государство сделало. И более того, вы понимаете, если бы каждый парень, а в моем понимании каждая девушка, были обучены еще со школьной скамьи хотя бы азам этих всех вопросов, то и СВО бы, ну, призыв мобилизованных прошел бы проще и менее болезненно.
Спасибо, спасибо. Читаю много ваших сообщений, возмущения много относительно того, что говорит наш слушатель, много и поддержки. Давайте так. Я вот отслужил в 2010 году, пишет нам Дэнни, и не жалею. Жалею, что время потерял, зато при устройстве на работу видно уважение. Но это не главное. Сегодняшней армии бояться не стоит. Нет дедовщины, везде камеры, комитет солдатских матерей, детский садик и ничего другого. Вот. С другой стороны, пишет нам Олег. Может быть, тогда нужно прежде всего армию сделать такой, чтобы туда люди хотели идти служить чему-то, учились какой-то реальной специальности военной, приобретали опыт, если уж мы берем, в пример, армию Израиля. Так, про Москву вы говорите, что никто не хочет идти служить, но для регионов армия, например, наоборот, социальный лифт. А пузатый Жожин представляет себе, что если мы введем все эти поблажки и какие-то приоритетные поступления в университеты или еще что-нибудь, то получится следующее. Я не годен. При поступлении меня обойдет какой-то тупой Васек, который уехал мести плат сломом. Отличная идея. Пузатый же уже не хочет такого разворота событий. А что делать? А что делать? Если введем, так значит, так оно и будет. Так, 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий из Москвы. Я вот что хочу сказать. Наверное, многие слушатели не знают, но у нас вот в некоторые годы призывается только четвертая часть юношей. То есть у нас, во-первых, просто мест нет в армии, просто тупо, да? Ну, из-за экономии все это разрушили. Вот. Офицеров, соответственно, не хватает, которые могли бы там учить этих солдат, ну, новых, да? Угу. Вот, это раз. Во-вторых, я бы вообще сделал такую систему, что большая часть образования высшего никакой отсрочки от армии не дает. Дает только определенное количество специальностей, определенных государством, как, ну, важнейшие, ну,
например,
для общества даже.
Врачи.
Ну, например, там, инженер по танкостроению, к примеру, да. Ну, вообще, возможно, все инженерные специальности. Вот. Ну, медики, я так думаю. Вот. Хотя спорный вопрос, как раз медику полезно послужить в армии. Это всего год, это не проблема. Вот. И, соответственно, если человек отучился, если он идет в оборонный сектор работать, то это, ну, для него продолжается вот эта отсрочка. А если он вдруг отучился, а пошел работать менеджером по продажам, нет, дорогой, так не пойдет, давай тогда ты послужи годик, научись чему-то, чему учат в армии, что может потребоваться, кстати, не государству, а стране, вот с моей точки зрения. Вот. Но для этого нужно вот создать эти места и вот отменить вот это. Вот. Кстати говоря, я бы еще одну сделал такую вещь, я бы детям тех, кто вот сейчас участвует в СВО, я бы им бы сделал приоритетное образование вот на бюджете. То есть, грубо говоря, сначала этих берем, да, а на оставшиеся места уже там как бы, ну не знаю как, отдельная тема.
А на оставшиеся берем умных.
Да, они тоже умные. Это бред, что там этот Ванек с деревни. Он такой же, получил такое же образование в школе, и он ничем не глупее и тупее. Вот. А этот человек, который это написал, он что, Эйнштейн сам какой-нибудь? Что, чем он, в чем его особый ум?
Нет, ну у нас в принципе есть такое, ну, такое явление в стране, как конкурсное поступление в высшие учебные заведения. Ну, такое закрепленное в основном законе государства, что мы можем получить все, каждый из нас имеет право на бесплатное обучение в ВУЗе, но на конкурсной основе.
Так оно так и останется.
Так и так
то
и
есть
останется.
Какое-то количество мест оставлять вот для вот этих вот, как раз будет, что туда будут попадать наиболее умные.
Mm.
Вот. А сейчас ведь во многом получается как? Идут на платную. И
нет, подожди, кто хочет учиться за деньги, он же имеет на это право тоже ведь?
Да, имеет, но только отслужи сначала в армии.
Удобно, спасибо. Любопытно. Плюс 10 баллов к общему конкурсу предлагает LGG. Такой вариант. Не надо идеализировать армию при этом, пишет нам Виталий Филип. Вот эти все шутки и истории про круглое нести, квадратное катить или красть траву тоже ведь не с потолка берутся. Вот эти шутки, особенно про крашеную траву, мне кажется, что я вижу пятое сообщение уже на эту тему. Нам об этом пишет и Марина, которая говорит, что заставляют условно красить траву в зеленый. Половина знакомых, которые отслужили, не держали в руках оружие, молчу уже про стрельбы. Поэтому таких сообщений достаточно много. И вот LGG тоже продолжает. Мы вот про армию. Это получается в его случае. Это выкинутый из жизни год, если я планирую стать великим математиком. Может быть, даже здоровье посажу. У нас же нет IT-войска. Мы не маленькая страна в перманентной войне, пишет нам LGG. В общем, не смогли мы с вами определиться со списком профессий, которым стоило бы давать отсрочку от службы в армии. Зато почему-то поняли, что нам нужно работать в направлении того, чтобы у армии был хороший имидж. Впереди новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36, мы продолжаем программу «Отбой». Евгения Фомина, радиостанция «Говорит Москва». Наши координаты сразу же напоминаю. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И прямой эфир 7373948. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Александр Казаков работает над тем, чтобы все там работало. Вот, например, пишет нам Алекс Горин в эту самую трансляцию на нашем YouTube-канале о том, что нужны слесари, токари и другие специальности. И вообще Станислав Смирнов считает так. Должно быть следующим образом. Не служил, нет дороги в силовые структуры, в депутаты, на управленческие должности государства. Тогда всем сразу бодренько захочется идти в армию. Вы не читаете сообщения, толку писать, пишет нам Александр. Почему? Прочитала только что ваше потрясающее сообщение о том, что я не читаю сообщения, а вы, между прочим, украли только что у какого-то другого человека 20 секунд эфира. Такой вот вы классный. Виво Калибарас. Калаберас. Господи, читать-то я что, разучилась, что ли, уже? Пишет. Сын служил под Москвой недавно, специальность маскировщик. В военном билете написали в ВУЗ механик-водитель. Танков и техники в части никакой не было. Прав у него даже на легковой автомобиль нет. Как был бардак в армии 40 лет назад, так ничего и не поменялось. Андрей Буб требует, чтобы написал хотя бы один человек, который реально красил траву в армии. Никто не красил. Ну и Юра Каменков завершает дискуссию, пишет следующее. Мне кажется, что рассуждение про потерянный год — это просто отговорка. Люди не хотят подвергаться унижению в армии, воспринимают армию как рабство и как наказание, не хотят делать то, что их принуждают делать. А я, наблюдая за своими коллегами, могу сказать, что есть люди, которые не год, а несколько лет прослужили в армии и на обычной гражданской работе добиваются больше, чем те, кто в армии не служил, этот пресловутый год не терял. Этот непотерянный год никакого преимущества в дальнейшей карьере не дает. Ну, не дает, так значит не дает.
Срочная новость.
Ой, не то нажала. Слушай, я была уверена, что срочная новость — это другая совершенно штука. Я хотела, чтобы это была отбивка. Саша, нет, не годится. Какая?
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Вот так вот, прекрасно. А то я тут тычу пальцами неизвестно куда, и получается всякая ерундистика. Спасибо тебе большое. Вот. Так, следующая тема, которую я хотела вам предложить. Аналитики назвали самые аварийные трассы в Москве по итогам 2022 года. Первые строчки ожидаемо заняли МКАД. МКАД ожидаемо, разумеется. А вот проспект Мира не знаю, ожидаемо или не ожидаемо, насколько часто вы по нему ездите и что там такого аварийного. Я потому что не сильно часто. Нет, когда езжу, то вот этот кусок уже, который между третьим транспортным кольцом и Садовым, вот только этот кусочек мне известен, и я что-то не знаю, что там такого сильно уж аварийного. Единственное, что в какой-то момент, когда ты пересекаешь трамвайные пути, кажется, что машина переломится пополам, потому что там такое дыдын-дыдын происходит. Не знаю, почему нельзя сделать это как-нибудь ровненько. Вот теперь давайте что-то срочно, пишет Миша Николаев. Если вы думаете, что я не могу, то я могу легко. Смотрите, срочная новость. Генпрокуратура России поручила проверить сведения о нарушении трудовых прав работников Wildberries. Это срочное сообщение с ленты информационных агентств. ТАСС нам об этом сообщает. Вот, со ссылкой на саму, собственно говоря, Генпрокуратуру. Пожалуйста. Хотели срочную новость? Их есть у меня. А теперь можно мы вернемся к тому, что я хотела делать? А? Спасибо большое. Даже я по проспекту Мира ездила в этом году. Это же где ВДНХ? Пишет нам Григорий из Питера. ТТК, самая аварийная трасса, не могут отремонтировать, пишет нам Александр. Вот. В исследовании Альфа-страхования говорится, что на кольцевой автодороге произошло 4,24% всех ДТП в прошлом году. С учетом разрешенной скорости передвижения по МКАДу и многочисленных развязок, аварийность здесь всегда растет. По сравнению с 2021 годом количество происшествий выросло почти вдвое. Я, если честно, первая мысль у меня была такая, что что там в 2021 году мы весь год дома просидели, вот там и не было аварии, а потом поняла, что ничего подобного. Это мы в 2020 году весь год дома просидели. А в 21-м там была, конечно, какая-то пандемийка небольшая, но уже все было не так серьезно, не так жестко, в основном-то, конечно, ездили. Так что получается, что действительно растет аварийность на МКАДе. На проспекте Мира всех, от всех аварий происходит 3,76%. Потому что много светофоров, много поворотов, а ближе к Рижской эстакаде еще и потоки автомобилей пересекаются, и растет число потенциальных столкновений. Не в состоянии люди разобраться, как им ехать, как им свернуть возле Рижского вокзала либо в обратную сторону, либо ехать дальше прямо под трешкой, либо, собственно, на эту самую трешку и свернуть. А что там с нашей многострадальной Горьковкой по ДТП, пишет нам Брайт? Нет, в пятерку не вошла. В пятерку вошло еще также Варшавка, Ленинград, Ленинградка и Дмитровское шоссе. Давайте разбираться, почему они такие аварийные, что это за такие аварии, и что вообще должно быть с дорогой, чтобы она стала считаться аварийной. То есть вы едете и думаете: о, нет, конечно, в следующий раз будем выбирать пути объезда, как сообщают нам в телеграм-канале Диптранса, обычно по таким ситуациям, да? Что это должно быть? Какая-нибудь здоровенная яма на набережной, в которую вы боитесь влететь? Какой-нибудь дурацким образом настроенный светофор? Или, наоборот, например, высокий порог скорости? Слишком быстро едут, больше шансов, что разобьются. 7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий, Москва.
Да, Виталий.
Вот не далее, как в воскресенье, во время дождей, оттепели, ездил по Новорижскому шоссе. Вот где аварийная трасса.
Что
два левых ряда, на пол колеса, ну, как бы, вот такие ямы, что вот машина просто тебя и со встречной обдает, то есть колея.
Понятно.
И со встречной, как волной, девятый вал, что рядом идущие машины. Там не то, что ограничение 110, как на скоростной дороге, там и 90-то нельзя ехать.
Понятно, спасибо. Вот она, проблема оказывается в том, что там колейность слишком высокая. Так, читаю сообщение от Григория из Питера. Он говорит, если небольшая авария, то это не считается. А вот если с пострадавшими, тогда это серьезно. Тоже об этом же пишет нам Катя, что, может быть, не самое аварийное по количеству, но там случаются в основном смертельные ДТП. Это Кутузовский. Да, это мы уже много раз обсуждали, что там уж если столкнуться, так столкнуться, это всегда очень серьезно и всегда и с пострадавшими, и даже с жертвами. Самые опасные аварийные Кутузовский проспект, тоже пишет нам об этом же белорус. А вот Данила из Питера, петербургские эксперты сегодня в области московских дорог к нам присоединяются, пишет, что на проспекте Мира много светофоров и чехарда среди полос, в том числе и автобусных. В этом есть сложности. Ямы вы видели? На ТТК в районе Варшавского шоссе, пишет Джекпот. Как будто кинжалы применяют по ночам, а днем заделывают. И заделывают так себе. Сейчас еду по Новой Риге, колея есть, но маленькая. Андрей Буб сегодня не согласен совсем. Вечно не согласен. А Баба-Яга против. 7373948, вас слушаю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Виктор. А по поводу проспекта Мира. Действительно, да, от Садового, вот если в область ехать, от Садового до Трешки, там светофоров достаточно. Но прямо скажу, как бы особых аварий там не замечал. Чаще всего аварии в районе ВДНХ, вот там, где с дублера... въезд, то есть соединяются две дороги с моста и с дублера. Вот там, да, там частенько. И еще частенько в районе Докукина, там сужение дороги уже, по-моему, 2 или 3 года, ну, давненько, в общем. Вот, вот там из 3 полос или из 4 в 2 сходятся, там тоже бьются, а потом все нормально, все едет.
Угу, понятно, спасибо. Езжу по Дмитровке, после зимы особенно много ям. Сама попадала в яму, колесо лопнуло, порог покорежен. При мне попало туда же 3 человека, пишет нам Катерина. Уже 5 лет ремонтирует участок 3-го кольца между Тульской и проспектом Мира, пишет нам слушатель с ником «Улыбнись». Еще вот жалуются на ямы. Вот я раньше, ямы были неприглядные, а сейчас ямам придают красивую, правильную геометрическую форму, так что глаз радуется, пишет нам мастер. Вот видите, кому-то даже ямы нравятся, если они красивые, правильной геометрической формы. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений, спасибо за эфир.
Да.
Знаете, я думаю, Хорда, которого только ввели в, так сказать, стала она, короче, ездить, и она займет первое место по-любому. Я очень много езжу по Москве, по работе, и аварий там на ней много, не нужно поворотов, не нужно перепадов, учитывая, что ее строили, в принципе, большую часть на промзоне. Потом нету обочины вообще, то есть люди встают, колесо поменяют, тут же им прилетает. Любая другая поломка тут же прилетает, обочины нет. Колея уже есть, кстати, причем эта дорога платная, не надо забывать, а ее уже нужно ремонтировать.
Mm-hmm.
Просто ужасно. Я недавно смотрел передачу за дороги, то ли в Норвегии, то ли в Скандинавии где-то. Там отвечает за аварийность, то есть определенный процент аварийности, именно с тяжелых аварий, я имею в виду. Там тот, кто построил, несет полностью ответственность. То есть там защита от дураков просто конкретная. То есть въезды сделаны прям, полнейшие, грубо говоря, защита от идиота. То есть он там и накосячит, не сможет просто так сильно накосячить уже откровенно. У нас, к сожалению... Все как-то делается непонятно. Даже трасса до Питера, например, тоже обочины нет, меня вот это удивило. Крым, я возвращался в том году с Крыма, если была бы обочина, я избежал бы аварии, резко ряд встал, я уходил, ушел бы, наполовину ушел на обочину, которая позволяла, но все равно у меня женщина влетела по машине. Повезло, что машина была легче моей, сзади две точки сидели, ну все, короче, больше на машине я никуда не поеду. Это была последняя, так сказать, точка, за последние так, лет 7 я везде, много где по России с семьей поездил, но, к сожалению, дороги оставляют желать лучшего, даже платные.
И вот даже в Москве. Понятно, спасибо. Тучи бестолковой разметки, пишет Дмитрий МСК, особенно у Рижского вокзала. Выделенная полоса в середине дороги. Это вообще моя любимая. Знаете, выделенная полоса, неожиданно появляющаяся посреди дороги. Это прям что-то в этом есть. Кайфовая штука, очень интересная. Если не знаешь, в темноте в слякоть, вот в эту нашу чудесную, великолепную московскую слякоть, которая так 9 месяцев в году примерно покрывает наши дороги. Да... Да, великолепно, просто потрясающе. А еще, знаете что, пользуясь случаем, я хочу вам сказать сейчас, не как автомобилист, а как пешеход. Знаете что, я вам скажу еще разочек, пользуясь случаем, не как автомобилист, а как пешеход. Прекратите обрызгивать пешеходов на своих машинах! Ты хотел, чтобы я поорала, да? Вот, Саша, я ору. Они задолбали, я не постесняюсь, не побоюсь этого слова. Если честно. Потому что это невозможно, друзья мои. Я очень много хожу пешком. Я хожу пешком по 10 тысяч шагов каждый день. Вот уже 3 месяца. Что так смотришь на меня? Поэтому такая красивая и стройная. Именно поэтому. И, естественно, вдоль дорог, а где еще ходить в Москве, спрашивается. И вы все время меня обрызгиваете. Я куртку 5 раз стиралась за зиму. 5 раз, но это невозможно совершенно. Совершенно невозможно. Штаны каждый день грязные, как не знамо что, просто потому что вы не в состоянии притормозить, видя пешехода перед собой. И не говорите, что вы пытались, но не успели. Ничего вы не пытались. Вы хотели нарочно, вы специально хотели меня обрызгать, я знаю. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Ну, последние лет 15 каждый день катаюсь на автомобиле. Вот. И могу сказать, да, действительно, что бывают вот где вылетные трассы, там народ как бы отрывается чуть-чуть, его позволяет мотор, динамика и так далее. Вот. Заезжаешь, и нету знаков. То есть сразу горлышко, 7 камер, ты на них, естественно, залипаешь. Так шучиваешь в голове, как штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук-штук- поставить там объезд, если даже ремонт. Я же про это вообще молчу. Вот. А хотя бы дублирующие, будет сужение, будет еще что-то, или там камеры те же самые, либо ремонтные дороги. Наши доблестные гаишники, они выезжаешь на Самкада, вот я каждый день езжу на М4, они прямо здесь тормозят машин 15. То есть хотят документ смотреть. Я говорю, а зачем вы здесь останавливаете? А то какое дело? Я говорю, ну вы аварийность создаете. Встаньте через 500 метров, а так же и останавливайте, грубо говоря.
Ну они то вам сейчас даже... скажут, что вот вас они забыли спросить, где им вставать.
Нет, ну понимаете, начинается какой-то конфликт и так далее. Кто-то там зазевался, кто-то еще что-то. Помимо того, что у нас, естественно, зима-лето, это отдельная, да, категория. По поводу вас, я, конечно, согласен, когда брызгают неприятно. Но, извините меня, у нас тоже пешеходы идут до конца, до упора и стоят перед зеброй. И не знаю, то ли им пойти, то ли им не пойти.
То есть это вообще моё любимое, да.
Дёргание, да, дёргание начинается. Я сегодня тоже девушку не объехал, не стал брызгать. А мужик сзади летел, как вот шел по прямой. Потому что, понимаете, оттормозишься, сзади может прилететь. Тут уже и не знаешь, что лучше.
Не, ну, может быть, как-то вы же догадываетесь, что лужа, она перманентно существует в Москве.
А почему девушка не может остановиться перед лужей, если она видит, что транспорт идет, а сзади нет никого?
То есть, получается... Ну, это вопрос к девушке, конечно, конечно. Она во всем виновата, а вы молодой, прекрасный, значит, белый ангел, я так смотрю. Как, собственно, и все наши остальные замечательные, как их зовут, слушатели, которые пишут. Предъява по фактуре поддерживает. Едет он на своем закредитованном ржавом корыте, слушает какую-то чушь и обливает. Пишет Виталий Фили. Единственный человек, который меня поддержал. Все остальные напихали мне в панамку всяких грубых выражений. Сказали, что нечего ходить вдоль дороги. Вдоль дороги существует такая штука, называется тротуар. Знаете, зачем придуман? Сейчас очень сильно удивитесь. Придуман для того, чтобы по нему пешеходы ходили. Сейчас скажи, что я не права. Ну, для того же придуман, правильно? Правильно. Чтобы ходили пешеходы. Остановка придумана автобусная. Для чего? Чтобы на ней люди стояли. Что делали? Автобус ждали. Какого рожна ты мимо нее летишь, когда там 15 человек народу стоит? По грязной своей луже на своем закредитованном грязном корыте, ржавом, как пишет нам Виталий Фили. О, обожаю. Рубрика достала. Да, так она и есть. Вот. Просто я тоже хожу с автобуса, пишет Виталий Фили. Да, я вас понимаю. А я в автобусе тысячу лет не была. Как там вообще в автобусе? Нормально? 7373-948. Телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
Евгений, ваше негодование прекрасно. Будьте счастливы.
Спасибо. Я всегда
в нем. Да, я продал машину полгода назад.
О,
мне надоело вот в этом состоянии находиться, когда вот эта гонка за за желанием обогнать превращается в смерть. Вы знаете, сколько в Москве вот таких вот гонок? В нашем городе они все гонятся для того, чтобы в могилу попасть.
Но вы думаете, что они вот прям гоняются для того, чтобы что-то доказать себе или другим, или окружающим?
Вы понимаете, они хотят всех... Что такое пробка? Это начинается с того, что кто-то хочет кого-то обогнать побыстрее, обдурить. Я обогнал, тот я крутой, а он лох. Вот и из-за этого начинается пробка.
Так это смысл жизни нашей?
Нет, смысл жизни не обдуривать, а быть честным. А в Москве это смысл обдурил, как помните, несчастная поговорка, не обманул, не прожил.
Да. Я домой хочу быстрее, а стадо мешает мне ехать нормально, объясняет вам, за плинтусом, зачем он так ездит.
А если вы перестанете читать всех осенних стадом, тогда вам и не нужно гнаться никуда. Понимаете, кто вас уговорил вы же женщина,
не стадо. Это не я, это я читаю вам слушателя.
Ну да, вот кто написал, тот и есть стадо. Понимаешь, понимаете, а ему не хочется быть стадом, и он пытается выиграть, я герой, а вы все стадо. Понимаете, вот этот, он сам представитель стада. Ему просто...
Ну он молодец, да, спасибо.
Он не молодец, он ничего, плохой.
Все молодцы, понимаете? Все молодцы, вы здесь все молодцы. Вы претензии адресуете своему любимому Собянину, чтобы делал дороги, на которых не скапливаются лужи, вы меня Собянина не трогайте. Знаете что, за Собянина, как это, за Собянина и двор стреляю в упор, это называется. Собянин лучший. Вы вообще были в метро когда-нибудь? Никогда не были в метро, а будете мне про Собянина рассказывать. Вот, спокойно. Я раньше стеснялась. Мне казалось, что я вот так вот скажу, а мне потом на это скажут, о, проплаченное, вот это все. А я искренне, бесплатно совершенно люблю то, что происходит в Москве. И не люблю тех, кто обрызгивает меня по дороге. Ну ладно, это я сейчас отвлеклась на самом деле. Что вы с этим обрызгиванием начали? Нет, давайте про аварийные дороги. Да. Давайте, у нас действительно есть проблемы с аварийностью некоторых трасс. В чем они заключаются и как вы понимаете, что вот эта конкретно дорога, судя вот по вашим личным, наверное, ощущениям, она прям максимально аварийна, потому что на ней что? Потому что на ней здоровенная яма, которую Собянин не заделал лично, не приехал туда, с лопатой не помахал, да? Поэтому, ох, тротуар нужен, чтобы доблестный муж из Средней Азии на полной скорости возил еду, пишет нам Виталий Фили. С одной стороны, как будто бы не хочется бы там видеть доблестного мужа из Средней Азии на этом самом тротуаре. А с другой стороны, так хочется в 10 вечера не идти вот туда вот в темень, в грязь, в обрызгивающих водителей, в хамящих пешеходов и вообще вот в эту прелесть нашу московскую, чудесную, великолепную. А хочется нажать две кнопки в своем смартфоне, чтобы через 15 минут себе минералку принесли, правда же? Ну, и то есть вы хотите минералку через 15 минут, и чтобы доблестный муж из Средней Азии еду не возил по тротуарам, вы определитесь как-нибудь, знаете, тут либо крестик, либо трусы. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я смотрю, направление все выбрали почему-то север и северную половину Москвы. А вот почему про юго-восток не говорят? Есть направление, вот эта хорда, которая сейчас строит развязку Тихиевичке, Люблинская улица, Волгоградская. Вот такое ощущение, что сверху все строится, а едешь по этим южнопортовым, Печатникам района, Марьино, все разбито напрочь, просто сейчас, просто вообще армагеддон какой-то.
Слушайте, ну подождите, спасибо, вас очень плохо слышно, вы, наверное, говорите по громкой связи, потому что не хотите за рулем пользоваться мобильным телефоном, нарушать правила дорожного движения. Либо вы звоните из космоса, как предполагает Александр Казаков. Подождите, не все сразу, невозможно построить сразу всю Москву, правда? Значит, начнем с севера, вот опять же, на севере всегда было лучше, разве нет? На юго-востоке разве люди живут, интересуется Андрей Буф. Вот сразу видно, человек тоже с севера. Далекие советские правила ПДД были в человечнее. На вопрос, с какой скоростью должен ехать автомобиль, был ответ, чтобы не обрызгать грязью человека. Вычеркнули из правил? Да не было такого, 719 вам сейчас скажут. В далекие советские времена не было грязи никакой. Были чистейшие улицы, ливневки работали, люди были добрые, деревья зеленые и большие. Что, не так, что ли? Я что-то не так говорю? Так, говорю. Все так оно и было, конечно. Это 135-й ворвался, интересуется Виталий Филипп. Да стопудово, конечно. Нет, это 719-й. Нет, у нас в большинстве обслуживающих структур ответственных лиц, берущих ответственность, перекладывают между подразделениями. Эх, мимо лужи проехал, не успел окатить толпу, пишет нам шеф-комендор. Шеф-комендор, вы не волнуйтесь, там сейчас где-то примерно плюс 3 или что там, плюс 4, может быть, плюс 2. Отвратительно, грязно, мокро. У вас еще будет масса возможностей окатить любую толпу на остановке. Да? Омывайку некоторые экономят и дистанцию держат в половину футбольного поля, пишет нам Миша Николаев. На приборке 6, он же пишет. Ну вот видите, вы в каком-то теплом регионе. А так нет. Не падала ты на плитке Собянинской на моноколесе зимой, пишет нам мне Саша Сказаков. Саша, зачем зимой на моноколесе ездишь? Не считая того, что тебя вообще сейчас в принципе спросят, зададут вопрос наши слушатели, что это за, простите, вид транспорта такой неправославный, моноколесо. А во-вторых, падать зимой на моноколесе, я вообще не понимаю, как может прийти в голову эта чудесная идея. Но ладно, тебе, конечно, виднее. Моноколесо – отличная, наверное, штука. Да. Зачем весь юг перекопали и метро остановили, пишет нам 08. Чтобы вам потом починить метро, оно стало гораздо лучше, гораздо более лучше, вот, чем оно сейчас есть. Хотя я уж не знаю, куда оно может быть лучше. Но да, я представляю себе, конечно, как ужасно на самом деле без остановленного метро с Автозаводской, да какой там получается, да... До Каширской, до Коломенской, ну прям далеко, до Коломенской. Да, нет, это, конечно, ужасно, я могу себе это представить, чудовищно совершенно. Ох, потому что метро текет между Царицыной и Кантемиркой, объясняет Виталий Фили. Слово «текет» мне здесь отдельно радует душу и сердце. Так, новая версия правил. Автомобиль должен ехать с такой скоростью, чтобы обрызгать человека, даже если он стоит далеко от проезжей части, пишет 251. Я вообще считаю, что автомобиль должен ехать с такой скоростью, 251, чтобы обрызгать человека, даже если он дома сидит. Вот так. Слабо? А? 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот если серьезно, я как человек погруженный в эту строительную отрасль, да, глубоко, могу сказать, что есть большая проблема между взаимодействием московских и областных властей в плане строительства транспортной инфраструктуры именно в городе Москве и в области. То есть метро, например, в Одинцово, метро Видное, ну даже там в Бирюлево не приходит.
Ну, извините.
Да, не, ну кому извините, если мы говорим, то есть вопрос в чем? Вопрос идет массовая застройка, да, города и области. С внешней стороны МКАДа мы область строить не имеет метро своего и не может подсоединиться к городскому. Поэтому все едут на машинах, перегруженность улиц. То есть это комплексная проблема транспортная, завязанная на большие деньги застройщиков. И насколько дороже жилье, где есть метро? И насколько оно престижнее, эти районы, с метро, а в чьем оно видение, да, строительство?
Вам пишет Виталий Филип, что у вас есть МЦД, наслаждайтесь в Одинцове с вашим МЦД.
Нет, я не в Одинцово живу, я просто, ну, примеру просто говорю. Ну, да. Вообще-то... Я могу сказать, что вот на юге Москвы тоже нет метро. Вот,
в Бирюлеве, кстати, будет метро, вот пишет нам, к 26-му году,
никогда
пишет 27-му.
Никогда оно там не будет, его там невозможно построить.
Ну, посмотрим. Давайте подождем, доживем до 2006 года или до 2027 и еще когда-нибудь. Все вон говорили, что БКЛ никогда не запустит. А что, запустили? Ты уже был на БКЛ, скажи мне? Был? Красиво там? Я еще пока не успела. Я, знаешь, я же очень медленно осваиваю инфраструктуру нашу столичную. Вот. Сильно медленно. И тут со мной случился МЦК. МЦК, да. Вот, я была на МЦК, и мне так понравилось, что я потом ходила неделю. Нет, во-первых, я написала сообщение в 15 чатиков, и маме даже позвонила и сказала: «Мама, ты вообще была когда-нибудь на МЦК?» Мама сказала: «Это что это? Это же это венерическое МЦК. Звучит как-то мне не нравится». И говорит: «Сама ты ничего не понимаешь». Вот, это потрясающе. Это как будто бы ты в Берлине, только нормально. Только вот нет грязи, стоят за возможность есть зарядное устройство, налить себе кофе из кофе-хауса, воспользоваться розеткой или какой-нибудь зарядкой, красивые поезда и вообще огонь, короче. Вот, да. Надо было это открыть для себя еще раньше, но мне, к сожалению, некуда на этом ездить. Вот, только, знаете, в качестве фана какого-то. Ну, только так, да. Ох, 7373948, телефон прямого эфира. В следующие полчаса будем обсуждать уже какую-то другую тему.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06. Мы продолжаем программу «Отбой». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. И наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7373948. Телефон прямого эфира. Код Москвы 495. Еще трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете везде к нам присоединяться. Все это ведет Александр Казаков. Вот. Вот, что у нас еще есть? А еще по МЦК в качестве эксперимента пускали двухэтажные поезда, пишет нам Виталий Фили. Вот я вам говорю, Виталий, я все профукала. Я бы еще попозже бы пришла бы на МЦК, когда там уже штукатурка бы отвариваться начала. И тогда бы, значит, смотрела бы, хорошо там или нехорошо. Но мне и так понравилось, так что ничего. Ох, обрызгать человека, сидящего дома, сложно. Дома и стены помогают, пишет нам 251. Я считаю, что это блистательнейшее завершение нашего, нашей предыдущей темы. Можно нас навсегда, вас навсегда в отбой, пишет Артем Мишелов. Можно меня навсегда никуда, пожалуйста? Я боюсь слова «навсегда». Оно какое-то трагическое и грустное. Год ищу трансляцию в Телеграме. Где и как искать, пишет нам легионер. Смотрите, легионер, сейчас я вас научу. Открывайте наш Телеграм-канал. Вот прям наш. Прям наш. Написано в нем, что говорит Москва. И там вот сверху написано трансляция, 12 участников. И рядом синенькая кнопочка «Вступить». Жжете, жмете и жжете. Вот. Так вот я хотела сказать. Вступаете, и вы в трансляции в нашем Телеграм-канале. И все видите, и все слышите, и у вас все хорошо получается. Оказывается, завтра забастовка в Wildberries, пишет нам Григорий из Питера. Уже опровергли забастовку в Wildberries. Говорит, работать будут хорошо, все нормально. Генпрокуратура там разбирается. Дайте посмотрю, что у нас еще есть по новостям по этому поводу. Но ничего вроде пока что нету. Ничего не вижу. Вроде говорят, что... разберется там прокуратура, проверит публикации о нарушении прав сотрудников Wildberries, будут какие-то подробности. Но вроде за забастовку не обещают. Слушай, надо же этот забрать, у меня там какой-то тюбик лежит в Wildberries. А то сейчас они как начнут забастовку свою, вот я пропущу весь свой тюбик за 257 рублей, между прочим, на минуточку. А 257 рублей — это 257 рублей. Да. Легионер пишет, что как-то у него не получается. Вы не туда заходите, легионер. Вы прям просто весь наш канал откройте. Вот просто. Что в тюбике? Ну, что в тюбике? Там крем какой-то, наверное, не знаю. Ерунда какая-то бабская, неинтересная никому. Прям вот просто в канал, где сами публикации. И вот наверху, прям под названием «Говорит Москва», вы увидите кнопку «Вступить». Все. Я иду за помадой. Да, пишет нам Григорий из Питера. Григорий из Питера ходит за помадой в Wildberries. Что-то мне кажется, что Григорий из Питера как-то нескрепно сейчас выступает. Не выступает недостаточно хорошо. Сергей пишет, представляю, как сейчас Лола Шароватова в восторге от вечернего эфира. Я уверена абсолютно. Wildberries ввели по 100 рублей за отказ от вещи после примерки. Потеряли свою привлекательность, пишет нам пузатый Жожин. Ужас. Ужас. Так, знаете что, я хотела с вами поговорить о врачах, об этике и о замечательной новости, которую нам сначала предложила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, она же основательница вот этого Всероссийского родительского комитета. Она предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности. Дескать, врач должен делать это как-то вежливо, изящно, нежно, культурно и не трепать нервы женщине в процессе. Позвонили, значит, наши коллеги из РТ, первому зампреда комитета по просвещению Яне Лантратовой с этим же вопросом. Говорит, слушайте, ну что, будем мы регламент этот поддерживать или не будем? Она говорит, конечно, будем, потому что женщина беременная, она становится более эмоциональной, у нее там гормональный фон какой-то, нервы, то, все. Нужно ее поддерживать и успокаивать, общаться уважительно, не создавать дополнительных переживаний. А если ситуация критическая и нужно что-то плохое, не дай бог, сообщить, то это значит подключать к общению психологов. Поговорить я хотела, конечно, не столько о беременных и не только о беременных женщинах, с которыми нужно как-то особенно уважительно, нежно и тонко разговаривать, а вообще о врачах. Ну, в принципе. Просто о том, насколько уважительно, вежливо и правильно разговаривают с вами врачи сейчас и как вам хотелось бы, чтобы они с вами разговаривали. Я не говорю сейчас о профессионализме. Безусловно, профессионализм и умение общаться – это могут быть разными вещи совершенно. Человек обладает золотыми руками, лучший золотой скальпель России, держит его потрясающе, но хамит как сволочь. Вот вы еще зайти не успели, а он же сразу тебе на «ты». Так, ну что-то у тебя, Ну, конечно, с таким-то лишним весом. Неудивительно, что у тебя грыжа межпозвоночная. Ты сколько на себе таскаешь-то лишнего? Колени болят? Болят, и еще заболят, и еще больше будут болеть. А ты бегай побольше. Ну, например, может же такое быть, а? Ну, что это за бред? Она сама, что ли? Она же сама на тест писала. Ей кто говорит, ну, чтобы бище залетело, что ли? Нет. Это если она еще пока не в курсе, что она беременна, или она не уверена до конца. Ей должны как-то нежно об этом сообщить. Вообще, конечно, не знаю, можно быть не в курсе, что... Или ты же хотя бы предполагаешь, да, что это с тобой случилось, раз уж ты пришла к врачу. Ну ладно, давайте мы не будем саму эту ситуацию сейчас модерировать и моделировать, а просто будем говорить о врачебной этике, а вообще о какой-то этике общения с медработников с нами и нас с медработниками. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Евгения.
Да.
Вся проблема заключается в том, что мы, нас не хотят учить вежливому общению, разговору. Вы послушайте, понимаете, вы вежливо разговариваете, это прекрасно, но есть ведущие, которые
хамят. Учат,
они хамят. Да, вот понимаете, и когда ты хамишь, ты крутой. Вы понимаете, вот она норма жизни. Ты хамишь, ты крутой. Если ты говоришь вежливо, вот это посыл на жизнь. А в нашей стране, если ты вежливый, то ты лох.
Ну, мы и стараемся тебе... это все переломить. Мы же с вами разговариваем сейчас как вежливые люди,
да,
показываем
да,
другим
да, да,
пример.
Да. Но, кстати, уважаемая Евгения, кто-нибудь наш пример берет на вооружение?
Уверена. Вот давайте... Саша Казаков сидит, он точно берет на вооружение наш пример.
Вот. А вы послушайте разных, вот вы высказываете, что ж вам пишут, в основном все хамят, все говорят быдло разговором. Вот
будем
это
бороться.
Самое страшное. Да, да, на государственном уровне, Евгения, пожалуйста.
Точно, я же за это отвечаю, спасибо. Если бы я отвечала, я бы, конечно, сказала, что все должны быть вежливыми. С другой стороны, представьте, все такие пресно-вежливые, такие все типа, ой, не соблаговолите ли вы, не будете ли вы столь любезны, пожалуйста, пожалуйста. Противно же, ну прям скучно, ну прям где экспрессия? Где огонь? Где возмущение, в конце концов? Куда можно свой негатив вылить? Отнюдь, пишет нам за плинтусом. Да-да-да, отнюдь, отнюдь. Позволю себе не согласиться с вами, Александр. Это одно? Вот это вот. Саня, что за бред ты несешь в конце-то концов? И дальше трехэтажно. Вот это я понимаю. Саня сразу понял, что не прав. Разве нет? Лицемерие, а? Насколько вы вежливо разговариваете с врачом? Ну как? Открываешь, бывало, ногой дверь в кабинет к врачу и говоришь, ну что там у меня по анализам-то? Ну, не так же происходит, правда? Вы же прекрасно понимаете, о чем мы сейчас разговариваем, о каких вот этих недостаточно корректных ситуациях в жизни может идти речь. Например, о том, что почему-то врач считает, что он может говорить с тобой на «ты». Ты к нему приходишь как пациент, и ты, предположим, взрослая женщина, 53 лет от роду, а он тебе... Какой-то там сидит 35-летний сопляк практически. И говорит, так, ну что тут у меня, у тебя... Слушай, ну у тебя все хорошо по анализам, все нормально. Я тебя вижу первый раз в жизни, почему ты меня тыкаешь? Хочется сказать в этот момент. Но ты не можешь, ведь это врач. В его руках твоя жизнь, твое здоровье. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да.
Ну, я-то сам стараюсь всегда общаться максимально вежливо, но просто потому, что люди разные, и не хотелось бы. Но в моей истории, в моей жизни была совершенно забавнейшая история, когда я с разрывом околоморально-ключичного ехал на скорой, при всем том вез меня сосед мой же по лестничной площадке, он просто на скорой работал, так случилось. Вез меня в тренажку, это 5-й год. И уже на подъезде он сказал, слушай, говорит, ты на врачей внимания не обращай, то есть они такие циничные, очень циничные люди, но врачи от Бога. Собственно говоря, да, наше общение с ними началось очень интересно, то есть, ну, из разряда, о, какая дырка, ой, отрыв, но это понятно, в общем, ну, скажем так, хамства
слушайте,
не было.
Слушайте, ну, знаете,
но...
это не хамство, это просто пока что какое-то такое что-то очень циничное и черное, но вот я вот женщина впечатлительная,
да.
Я вот такую, конечно, могла бы и занервничать. Тут, знаете, сначала вот, дырку-то зашьют, а потом сердечный приступ лечить кто будет?
Ну вот, в данном конкретном случае, то есть мне мой сосед, которого я, слава богу, знаю там со своих 4 лет, который меня вез на скорую, говорит, слушай, говорит, сегодня в приемке вот эти вот двое, в травматологии, говорит, не обращая внимания на манеру общения, они, говорит, циники, причем черные циники, да, но при этом значит Бога. С тех пор, как
но это
они
вас предупредили. А знаете?
Не, ну, знаете, самое забавное состоит в том, что я очень часто начал вот на это уже внимание не обращать, особенно вот с такими вот, не только с врачами, но и с автомеханиками, еще с кем-то, да, вот, ну, там, где мне нужно...
Ну, знаете что, вот в случае с автомехаником вообще непонятно. Врач, по крайней мере, спасает вам жизнь в этот момент. А автомеханик что делает? Масло меняет, извините.
А автомеханик можно менять? Ремонтирует вам машину, решает ваши проблемы.
Отлично.
Равно как и врач ремонтирует вас.
Практически все люди, с которыми приходится сталкиваться в сфере услуг, решают мои проблемы и решают мою проблему. Ну, делают что-то мне хорошее, правда?
Абсолютно верно.
Абсолютно все. Но при этом, например, продавщица в Пятерочке не говорит мне типа, ну что, сегодня курицу, я смотрю, есть будешь.
Понимаете, в чем дело? Это, ну, начнем с того, что это хамство, а ну, то, что вы сейчас выдали, да, я тоже, наверное, среагирую достаточно агрессивно, но в случае, например, с автомехаником, у вас перед вами может быть абсолютно вежливый, вполне устраивающий ваш человек, единственная незадача, он вам машину не сделал.
Слушайте, ну мне это и продавщица может как бы сказать, там, отмену не исполнить, и будет говорить, Галя, у нас отмена, и дальше мы все очереди
это,
стоим 40 часов.
Это все-таки немножко разного уровня. Отмену она вам не сделать не может. А вот автомеханик, сказав то, что он вам машину сделал, или там ремонтник,
получается,
например,
что чуть
да?
только мы встречаемся с каким-то чуть более квалифицированным специалистом, мы должны заискивать и терпеть от него хамство.
Нет, не секундочку. С прямым хамством именно я практически не сталкивался. Но когда мы сталкиваемся с определенным уровнем, и когда я сталкиваюсь с определенным уровнем цинизма, я внимательно смотрю на специалиста. То есть, ну, особенно в тех областях, где я могу оценить, или у меня есть возможность...
А как вы можете оценить качество вот специалиста-врача, например, если он вас не по знакомству, вы к нему пришли вот просто? Я понятия не имею.
В моей ситуации у меня на скорой помощи 4 человека, у меня мать-врач, и у меня как минимум 2 завотделения в больнице, в разных больницах Москвы, очень хорошие знакомые, которым я всегда могу поднять трубку и спросить, а мне правду сказали или нет?
Ну хорошо, но в моменте общения вы же пока еще не в курсе.
В моменте общения я еще не в курсе.
А он уже начинает вот так вот разговаривать.
Вы знаете, в том-то весь и фокус, цинизм и хамство – это разные вещи.
Понятно, цинизм вы готовы, спасибо. Вы готовы простить цинизм, но с хамством проблема. Когда к вам врач последний раз на «ты» обращался, сейчас даже поликлиника за это очень сильно ругают, пишет нам 530-й. Я сейчас этот пример взяла абсолютно с потолка. Я знаю, что они были совершенно точно, и мои знакомые с этим сталкиваются достаточно регулярно. Я сама к врачам хожу очень редко, пока что, слава богу. Вот. Мой врач обращается ко мне на «ты», это мой стоматолог, просто потому что она меня вырастила. По сути, и следит за моими зубами больше 20 лет. Ну, так вышло. Мы всю жизнь с ней знакомы, и я училась с ее дочерью в одном классе. Поэтому, да, но это не хамство, это просто давние семейные отношения, практически семейные. Вот, а так, я, правда, честно говоря, я не сталкивалась, наверное. Хотя, ну, как сказать, 10 лет тому назад, или сколько там, 11, я рожала ребенка, и почему-то врач-акушер-гинеколог, которая вела меня на последних днях беременности, разговаривала со мной на «ты». Сразу же, мгновенно, ну просто почему-то, непонятно почему. Ее коллега, которая делала это не на последних сроках беременности, а до этого, вполне прекрасно справлялась с общением на «вы». Как будто бы не повлияло это на качество обслуживания, и на качество лечения, и на качество ведения этой самой беременности. А зачем там надо было сразу начинать тыкать, не очень понятно. Не знаю, возможно, конечно, я не права. Слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Евгения Тимуровна, я перестала ходить в районную поликлинику.
Так.
Пока мне там говорили, бабуль, ну что ты хочешь в своем возрасте? Или, бабуль, ну что ты хочешь, у тебя контузия была? Я терпела. А однажды я пришла к хирургу. Просто районная поликлиника, до нее ближе добраться, чем до Сашиной, на ведомственной.
Так.
Пришла к хирургу, говорит, знаете, говорю, у меня артрит, у меня очень болят кисти рук, очень болят пальцы. Она мне посмотрела, говорит, артрит, говорите? Я говорю, да. Пальцы рук болят? Я говорю, да. А маникюр за 1500? Я что-то так и задумалась, говорю, во-первых, не за 1500, а за 1700.
Вообще-то.
Если я буду кусать ногти, грызть ногти, у меня артрит пройдет?
Слушайте, ну это хамство совсем уже откровенное.
И вот после этого я сказала, так, мне мои нервы дороже, я лучше доеду до ведомственной, но... Вот я тут лежала в больнице. Я видела, как обращаются с людьми в больнице, в которой лежат, в частности, и наши депутаты. Потом у меня попала в больницу наша соседка, с которой мы общаемся вот с 52-го года, как въехали в этот дом. Я не могу сказать, что мы близкие подруги, но мы общаемся. Она попала в 7-ю больницу, вернее, в филиал 7-й больницы, куда-то на улицу Академика Миллионщикова. Сейчас же не пускают посетителей, но я знаковая, я же проникла и хитрая. Я же как Ленин с конспирацией, у меня все в порядке.
Так, и что
я
же?
Я посмотрела, как там обращаются с больными. Во-первых, там со всеми обращаются на «ты». Какого бы ты возраста ни был, 25 лет тебе «ты», 85 лет тебе «ты». И, а что ты сидишь? Ну-ка, давай, вставай, иди.
Ну, вот это же как-то не очень, правда?
Это не просто не очень, это вообще безобразие. Тем более, там люди больные. У нас стационар сейчас просто так не забирают. Просто так ни одна скорая вас в больницу не повезет. Если везет, значит, уже действительно что-то серьезное. Ну, разве можно так с больными? Я понимаю, что тяжело. Их много, ты одна. Я все это понимаю. Ну, хоть как-то ты себя сдерживай. Хотя бы со стариками, ладно, с молодежью вы там сами разберетесь, у вас там какие-то свои, может быть, отношения. Может быть. Ну и с людьми, которые моложе тебя, это нехорошо. А
ну вот смотрите, Анна, вот Сергей пишет, вот у него есть друг-ортопед, который примерно так с пациентами и разговаривает. Но он светило, он пишет, даже светило с большой буквы. Но разве то, что ты светило, дает тебе право хамить пациентам?
Вы знаете, наш лечащий врач теперь тоже светило. Мы с ним познакомились в 91-м году, когда он только пришел. Вот в эту ведомственную больницу, ну, поликлинику при больнице. И к нему никто не шел, потому что он был молодой, кроме нас, спокойным мужем. Мы пришли и сказали, что мы в молодежь верим. И вот с 91-го года он сейчас тоже светило. Он не хамит людям.
Получается, не в светиле дело.
Дело не в светиле. Простите, у меня свекор был стоматологом. Уж тоже светило, к нему очереди стояли, бог знает какие, хотя он был частным стоматологом. Он сначала тебе зубы заговорит, потом начинает их лечить. И ко всем, кто старше 6 лет, он обращался на «вы».
Как будто бы вопрос все-таки не в уровне профессионализма. Спасибо, Анна. Но получается, что есть разная позиция. Вот, пожалуйста, Драбек Сергеевич пишет. Смотря какой врач. Врач, который борется за жизнь. Да пускай хоть трехэтажным матом меня обложит, лишь бы сохранил жизнь и здоровье. А вот терапевты должны быть вежливыми. Получается, у вас здесь тоже градация. Значит, когда он жизнь спасает в моменте, он может что угодно делать. А когда он, не знаю, вот этот вот фонендоскоп держит, то здесь он уже должен как-то соблюдать... вежливость. Субординация — дело нужное, пишет Саша Казаков. Да это даже не субординация, это про какие-то банальные, наверное, банальные правила приличия. Ну, если вы же здороваетесь с соседом в лифте, и как будто бы и с врачом следовало бы поздороваться. Разве не так? Точнее, врачу тоже следовало бы с вами поздороваться, нет? Это просто уровень культуры, от профессии или статуса это не зависит, но получается, что эта проблема настолько распространенная, что мы сейчас говорим о том, что нам нужен какой-то регламент по объявлению диагноза, чтобы когда беременной женщине говорили, что она беременная, это было сказано вежливо, а не вот это вот типа «Залетели вы, милочка!» Ну, так же нельзя. Ну, это же за гранью. Пациент оживляется, молодеет и отправляется рысью домой, услышав «ты», пишет нам Алла Северная Тушина. От нежелания продолжать общаться с хамом? Нет? Не знаю. Так, что еще у нас есть? Я знаю, зачем старикам говорят «ты». Чтобы обрубить их требования уважать старости, чтобы они поняли, что он умнее, решать ему, а не доктор, мне подружка посоветовала пить валерьянку, а не ходить, пишет нам пузатый Жожень. Так доктор, мне подружка посоветовала пить валерьянку? Это такая схема, которая работает не только с пожилыми людьми, но и с молодыми, и со всеми остальными. Вот откуда же берутся все чудесные новости о том, как человек, не знаю, 3 месяца лечил что угодно, какой-нибудь ингаляции над картошкой, и потом в результате ничего у него не вылечилось, а отвалилось то, что и вроде и не болело. Это же все непридуманная история, правда? Эти чудесные люди, которые пытаются зачем-нибудь рожать дома в ванне. Они же тоже есть. Добрый док интересуется, видно ли его. Добрый док, конечно, вас видно. Что за вопросы у вас? Самые хаматые люди в лечебных заведениях, как странно это ни звучало, сами пациенты, вот эти рвутся и на процедуру вне очереди начинают ругаться матом, полагает Виталий Фили. В платных и бесплатных поликлиниках общаются одинаково, интересуется мастер. Вот не знаю, а какая разница? Какая разница? То есть, если ты бесплатно, бесплатно, пациент, который получает эту услугу, пускай он за нее не платит, он заплатил за нее своими налогами и какими-то другими вещами, но вы-то зарплату все равно получаете в этой самой платной поликлинике. Вы же там не волонтерите, правда? У вас есть какая-то ставка, вы за нее получаете зарплату. Или если у вас зарплата 50 тысяч рублей, то это значит, можно хамить, за 150 можно только тыкать, а если зарплата 350, то здесь уже можно быть и вежливым, знаете ли. Или наоборот, пока ты еще молод и не наработал свою клиентуру, то ты должен быть вежливый, чтобы никого не отпугнуть. Когда ты светила, ты уже кладешь ноги на стол буквально перед носом у пациента и говоришь, ну что, явился, не запылился. Ну ладно, сейчас починим тебя. Так? Как это работает? 7373948. Телефон прямого эфира. Больше всего мне нравится, что вы на полном серьезе оправдываете хамство какими-то обтекаемыми конструкциями. Дескать, автомеханик может хамить, потому что он решает вашу проблему. Ах, смотрите, какую важнейшую проблему он решает. Ну, обалдеть теперь. Решает он мою проблему. Знаете, за сколько денег он решил мою проблему? Я как вспомню, так вздрогну. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Роман, Москва. Знаете, в нашем обществе вообще хамство распространено, конечно, это не только касается врачей. Тем не менее, меня очень удивляет, когда наше общество пытается провести градацию в форме общения «ты» и «вы». Мне кажется, форма общения «ты» тоже может быть вполне себе вежливая, да? Это вот первый нюанс. Что еще хочу сказать?
Ну, подождите, форма общения «ты» может быть вполне себе вежливая в формате, когда вот мы с Сашей Казаковым, нашим режиссером сегодняшним, разговариваем вежливо, друг друга не хамим, но мы давно знакомы, мы работаем вместе. Мы вежливы и общаемся на «ты», но с вами мы не знакомы, никогда лично в глаза не виделись, с чего бы нам с вами вдруг резко здесь в эфире начать говорить на «ты», даже если и вежливо.
Потому что данная форма распространена во всех языках. Но почему-то мы, даже небольшая ремарка, даже в английском языке раньше была форма «вы»,
да.
От нее отказались, да. Сейчас же практически во всех языках мира нету формы «вы».
Это почему это? В итальянском прекрасно существует форма «вы», в немецком великолепно существует форма «вы», во французском чудеснейшим образом живет форма «вы». Почему нет? Не знаю, насчет испанского поинтересуюсь.
Не замечал вообще не при...
Ну, поверьте мне.
Да, ну, возможно. Тем не менее, я считаю, что все-таки надо как-то быть более... отказываться от этих градаций, ты и вы, чтобы все-таки люди чувствовали себя наравне. Если,
я очень наравне себя сейчас с вами чувствую, разговаривая с вами на «вы». Абсолютно наравне. Но вот степень близости с этим «ты» и «вы» как раз наоборот очень хорошо демонстрируется. С Сашей мы несколько ближе, чем с вами.
Ну, опять же, смотрите, я же использую, опять же, достаточно, скажем так, некорректные, а нейтральные способы общения. То есть, да, даже когда я не помню имя, отчество человека, я просто, да, использую это «вы». Если я знаю только, скажем так, имя, я могу сказать на «вы», используя имя обращения. Но не суть. Я хотел еще что сказать, да, по поводу общения пациентов непосредственно с врачами. Опять же, все упирается в то, сколько один человек платит, сколько другой человек получает. Разумеется, в платных клиниках там совершенно, наверное, все-таки будут другие критерии касательно общения. Вот. И сейчас, собственно, бюджетные организации тоже к этому приходят, потому что для врачей уже поднимаются зарплаты. У меня много знакомых, которые достаточно имеют хороший заработок. Им нет необходимости получать, собственно, на практику в бюджетных организациях, только практику получать в бюджетных организациях, а зарабатывать деньги в частных клиниках. Сейчас они как спокойно работают и в частных, так и в бюджетных. Следовательно, форма все равно меняется уже. И по поводу своего отношения я вам так скажу. Опять же, если я уверен в профессионализме непосредственно врача, доктора, я с удовольствием буду с ним общаться на «ты». Да.
Потерпите обращение на «ты». Спасибо. У нас сейчас новости, и мы продолжим после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36, мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, программа «Отбой». Мы в прямом эфире. Предлагаю вам присоединяться к нашей беседе. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале. Все это ведет у нас Александр Казаков. Присоединяйтесь, пожалуйста. Читаю много ваших сообщений. Проблема в общем уровне культуры. Нет никаких оправданий тыканью в любой сфере, не только в медицинской, полагает ОК. Особенно тактично ведут себя современные мошенники до того, как выгребут из вас нужное им, не вам. Потом и вас знать вас не хотят и посылают куда-нибудь, пишет нам 719. И, конечно, как известно, если человек вежливый, он сразу мошенник. Остальные нет. Никогда такого не было, чтобы мне сказали: ты кто бы ты ни был, ни врач, ни продавец, ни гаишник и так далее, пишет нам белорус. Интересно, белорус, вы, наверное, здоровенный какой-нибудь мрачный мужик, которому страшно просто тыкать, потому что так вот тыкнешь, а он положит тебе руку нежно на плечо, а ты уйдешь в землю по пояс чисто случайно. Бывает такое. Мне кажется, Саш, тебе тоже никто особо не тыкает. Я бы не стала. Не тыкают, да, понимаю. Еще бы. Тебе даже я не хамлю, а ты говоришь. Непонятно совершенно. Так, много сталкиваюсь с врачами, особенно детскими, и сейчас и платно, и бесплатно, отлично общаются и обслуживают, лечат. Но по страховке в другой клинике 12 лет назад меня очень грубо досматривали при первой беременности, со мной общались по-хамски и грубо осмотрели, после чего начался и случился выкидыш. Так что я за регламентированное, вежливое, не стрессовое отношение к беременным. Пишет нам 157-я, история страшная. Прям ужасная какая-то. Саша пишет, что ему даже в рекламе не нравится, в промо, когда тыкают, мол, покупай, и тебе будет лучше. Да, знаешь, была такая реклама социальная про, типа, возьми животное. И она такая была прям нарочито грубая, и она мне понравилась, потому что когда про кисаник, то всегда все очень мило. И там было такое, типа, кота возьми. Вот это вот, кота возьми. Это было с наездом. Ну, это же про кота все хорошо. Я вот так вот считаю. Угу. Ко мне в поликлинике все на вы, пишет нам Григорий из Питера. Как мы знаем, Григорий из Питера тоже, в общем, выглядит своеобразным образом. Цинизм профессии врача – маркер опыта и профессионализма. Нет, наверное, ни одного специалиста со стажем 15+, не облаченного в броню цинизма. Иначе врачу просто не выжить. А вот эти все тыканья к цинизму не имеют никакого отношения. Это банальное хамство, пишет нам добрый док, а добрый док точно знает, о чем говорит. Добрый док, как можно догадаться, он врач. Совершенно справедливо.
Фух. Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и бантик. У нас осталось всего 15 минут. Давайте расскажу вам следующее. Зафиксировали аналитики снижение спроса на услуги столичных фитнес-клубов в феврале. Ну, конечно, в январе все пообещали себе, что они будут ходить на спорт и будут худеть к лету, естественно. Поэтому накупили себе всяких фитнес этих вот клубов, всяких абонементов и всего остального. К февралю, понятное дело, уже все куплено и уже ходить тоже перестали. Поэтому абсолютно бессмысленная затея. Я думаю, сейчас еще где-нибудь в апреле будет всплеск, или в мае, потому что нужно будет худеть срочно к лету. Вдруг мы посмотрим на себя в зеркало, обнаружим, что мы жирные, зачем нам это все нужно. Будет очередной подъем. Но тем не менее, показатель уменьшился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Здесь нет никаких предположений, с чем бы это могло быть связано, но давайте подумаем, что может вас сподвигнуть не идти на спорт в этом году. Например, вы собрались экономить. Почему бы и нет? Например, вы решили, что вы меньше будете есть, и тогда не будете жирным. Или есть еще какие-нибудь привычки. Вот. Есть еще, кстати, список самых популярных фитнес-продуктов у москвичей. Именно у москвичей. Мне очень нравится. Там первое – это силовые упражнения. Второе – это растяжка. Почему-то я здесь красиво написал стретчинг, не знаю. А, это не я, потому что Паш Перовский писал. А также программы «Здоровая спина» и «Красивые ягодицы». Очень мне это нравится. В среднем средний чек на занятия составляет 3343 рубля. В месяц. Недорого. Давайте рассказывайте, что у вас с этим несчастным фитнесом? Почему вы перестали на него ходить так бодренько в феврале вдруг месяца внезапно? И как это можно было бы объяснить в глобальном смысле? Я жирный, но мне все равно, я себе нравлюсь, пишет дядя Вася. Главное, чтобы вы еще кому-нибудь нравились, кроме себя. Жена себе абонемент продлила, ходит исправно. Сын тоже ходит на спорт. А мне на работе хватает ходьбы, считает Григорий из Питера. А я и так в этом году спортом занимался. Коньки на катке, в лесу лыжи, спортивный, подтянутый, наверное, очень красивый. Виталий Филипп по этому поводу нам говорит. Что говорит? Что вам не нужен фитнес-клуб, по всей видимости. Да? Так получается? 7373948. Телефон прямого эфира. Что у нас по спорту в этом году? Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот красивые ягоды вот собирали вот в совхозе Ленина, мелкий моторик.
Сильно, сильно. Да? Вот я как-то думала, сейчас будет как-то по... Ну, как-то, знаете, постепенно. Но нет, прям сразу. Вот. Красивые ягоды, действительно. Вместо задницы ягоды, да, вот эта вот клубника, совхоз имени Ленина, ловко. Стресс – самое лучшее похудение, полагает Александр Казаков. Ну уж не знаю, точно ли это про здоровье? А, я, говорит, так вот похудела. Не, Саш, знаешь, мне не нравится твой рецепт. Не пойти в этом году на спорт меня удерживает то же самое, что и в том году. Лень и отсутствие мотивации. Месяц назад мне врач сказал, что нужно похудеть для операции, так после этих слов меня так на жор пробило, пишет нам мастер. Классика. Классика. Я в январе резко рванул. По тренировкам умудрился оторвать себе бицепс. Филоню теперь пишет нам Сергей. Конечно, а почему в январе рванули? Потому что пообещали себе после Нового года, что начать новую жизнь. Правильно? Все мы начинали эту новую жизнь с понедельника, как говорится, в анонсе у Кати Родиной. Или с Нового года. Или еще с чего-нибудь. Кстати, шутки шутками, а в совхозе Ленина летом зовут людей собирать клубнику. Знакомая так ездила, ей отдали. Ящик клубники, это не рофл, пишет нам Виталий Филя. Чего вы говорите, я в курсе? Мне можете не рассказывать. Да, еще пока собираешь, можно есть, сколько влезет. Но она же грязная, не хочется, наверное, такую. Ох, сейчас в каждом дворе есть спортивные площадки. Зачем платить за фитнес, пишет нам Александр Чернышов. Александр Чернышов. Вопрос не в том, есть они или нет. Вопрос в том, что вы же не ходите. Вы, может быть, и купите себе этот абонемент на фитнес, но не пойдете. Вопрос-то в этом, мне так кажется. Правда же? 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу площадок. На самом деле не все на их пропускают, игнорируют.
О, смотрите, есть но кто-то.
Как минимум пару раз в недельку, и все очень хорошо получается.
То есть вы, видите, нашли себе бесплатную альтернативу.
Да, конечно. Нет, ну они совсем бесплатные. Кроссовки купить надо. Костюмки.
Кроссовки надо. Ну, кроссовки у вас, наверное, и так есть.
Ну, есть, и не одни.
И не одни. Вот видите. Ну ладно, хорошо, кроссовки стоят. Ну, можно не обязательно же покупать New Balance. Можно же купить и недорогие кроссовки, правда? Потом вам и на фитнес надо будет кроссовки покупать, так что это обязательное условие.
Нет, ну недорогие кроссовки как раз не прокатывают, потому что они быстро разваливаются.
Опять есть неловкость.
Есть такое выражение. Дорого да мило, дешево да гнило.
Угу.
Да.
Понятно. Хорошо, ладно. Ну, в общем, неловко. Кроссовки приходится покупать дорогие. Неприятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Александр зовут из Москвы.
Да.
По поводу фитнеса, ну, не знаю, как других, меня, наоборот, мотивирует то, что у меня, как бы, абонемент есть. То есть вот только мне стоит его купить, и я сразу начинаю ходить сюда в зал.
Это там, как это у вас так получается? Ловко.
Ну, вроде как деньги потратил, вроде как, да, не то, что жадность, а вроде как потратил деньги, лежит он без дела, начинаешь это себе, эта мысль у тебя вот как в голове, и хочешь не хочешь, через плохое настроение идешь. А пока его как бы нету, ну, и тянешь этот момент, бывает так. Только стоит его купить, и сразу ноги сами туда идут. Так что всем предлагаю быстрее их покупать. Я просто связываю это с тем, что ну, денег стало меньше у людей, и они начинают отказываться от тех возможностей, ну, как бы от тех удовольствия или физических нагрузок, которые, ну, как бы, проще всего отказаться, не повлияв там на их особо комфортную жизнь.
И как будто бы фитнес оказывается вот не самым необходимым из списка.
Ну, я думаю, да.
Да, понятно. Спасибо. Хорошая, кстати, идея. Слушай, ну, понимаешь, человек вот идет, потому что у него есть абонемент. Обычно все говорят, что, ну, у меня же есть абонемент, я уже практически спортсмен. И дальше что происходит? И дальше он культурненько лежит. А потом есть еще следующая такая женская история. Ой, нет, так мне надо, чтобы у меня были очень красивые лосины. В некрасивых лосинах я не пойду, что я там буду как лохушка. Вот ты, значит, выбираешь лосины красивые. А тут вечно то размера нет, то расцветка какая-нибудь убогая, то у Wildberries забастовка. В общем, не желтуха, так еще что-нибудь. И опять-таки ничего не получается. Абонемент что делает? Лежит себе, покрывается тихонечко пылью. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас семья. Я, жена и двое детей. У нее абонемент. То дети заболеют, то ее заразят. В общем, получается у нее ходить крайне нерегулярно.
Да, то вы... ужин надо готовить, то вроде муж дома, не хочется его оставлять одного, хочется с ним побыть, поговорить.
Муж, наоборот, ее выгоняет, с работы приезжает, чтобы дорогая поскорее побежала в фитнес-центр, но получается крайне нерегулярно, и нету эффекта, то есть она там хотела что-то скинуть, а все осталось на своих местах, и как бы толку нету. А у меня тоже времени нету. Вот есть такая причина, как вы считаете? Причина, нету времени.
Вы знаете,
нету. Бывает такое, нет?
Вам интересно, если мое мнение, то я вам скажу, что нет, не бывает. Я тоже всегда говорил, я всегда говорю, что я очень занятая женщина, прям очень. Ну, когда мне ходить по 10 тысяч шагов? Это, между прочим, почти полтора часа, 1:20 в моем случае. Я не очень быстро хожу, тем более сейчас скользко еще на дорогах. Но где я каждый день 1:20 вам возьму на то, чтобы ходить? У меня две работы, я сегодня сюда пришла во сколько там, ранним утром, и вот до сих пор еще здесь с вами сижу кукую. Получается, некогда. А вот оказывается, есть...
Нет, ну на работе-то я тоже нахаживаю, мама, не горюй.
Нет, нет, ну понимаете, и вот научаешься
я
как-то...
Фитнес.
Да, на фитнес, с фитнесом с этим. Фитнес нужно найти за две песни от дома, надо, чтобы он был рядом. Вот если надо ехать через полгорода, никто не будет ездить, я уверена.
Ну, вот так это и есть, то, что если дома ничего нету, а куда-то ехать, на это надо время, которого катастрофически не
хватает. Да, надо найти что-то, нужно какой-то зал найти, чтобы он был очень близко, чтобы у вас не было, чтобы вот прям реально типа час тратили на это, вот даже с тем, чтобы дойти до него.
Час в день, я согласен, можно найти.
Час может найти все, да, любой человек может найти час, я уверена.
Я тоже. Спасибо. Да.
Спасибо вам. Да, ну, это абсолютнейшая моя история, потому что мне тоже казалось, что мне совершенно некогда. Ну, вот смотри, сегодня я так себя жалела, ты себе представить не можешь. Я же вчера работала вечером, вечерние новости у меня были. Да, я закончила, типа, в 12. Вот это вот в полвторого, а то и в 2, наверное, я легла. Ты же не можешь прийти домой и сразу лечь спать. Конечно, нет, ты там скачешь сначала, как сайгак, дома зачем-то по квартире. В 2 я легла. В 7 утра я уже встала ребенка собирать в школу, отправила ее в школу и думаю, не пойду ни на какую тренировку в 10 утра, ну что я сумасшедшая, перед работой, у меня сегодня такая длинная смена, не пойду ни на какую тренировку. А потом я подумала, не, минуточку, я записалась, а если я записалась, она сгорит, а это значит 475 рублей по абонементу. А 475 рублей это что? Мы только что 267 обсуждали, в Wildberries лежит, а? А сейчас целых 475. Ну, короче, жадность взыграла во мне, и я, конечно же, пошла. Так что час в день, друзья мои, мы все с вами можем найти, я уверена. К тому же, не обязательно же каждый день. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Могу сказать лайфхак.
Давайте.
Как ходить, заниматься. Во-первых, нужно иметь две карты. Одну карту выходного дня рядом с домом и одну карту буднего дня рядом с работой. Потому что, ну, пока с работы доедешь по пробкам, конечно, заниматься неохота. Вот.
Да, вечером вообще тяжело, вечером ты еще уставший, это вообще герои люди, которые занимаются по вечерам, я вот прям смотрю
после
на них и восхищаюсь.
Даже если рабочий день, до 8 вечера, рядом с работой залов полно, сейчас везде на самом деле их полно, понаоткрывалось, вот, потратить час-полтора, это вполне нормально, ну, 3 раза в неделю достаточно для несоревнующегося спортсмена, вот.
Да. Верно.
Поэтому вот эти все...
Но вам сейчас скажут, что, слушайте, знаете что,
времени,
две карты держать, это как бы тоже недешево.
Ну хорошо, ну здоровье стоит денег. А подумайте, сколько человек, например, тратит там на тот же алкоголь, на сигареты. Я больше всего уверен, что людям есть на чем сэкономить, помимо спорта.
Ужас, сколько он тратит
есть,
на алкоголь и сигареты.
Есть на чем сэкономить.
Есть.
Я не говорю, что он пропивает там десятки тысяч рублей.
Да факт, я вам так скажу. Факт.
Ну, может быть, даже так. То есть можно найти статьи затрат, на которых приоритетнее, да, то есть сэкономить, чем на спорте.
Да, спасибо. Вот. Не будем экономить на спорте, призывает нас к этому наш слушатель. Виталий Филипп пишет, вот ныли, что дороги некачественные. Так ходите пешком. Тропы в Москве нормального качества, если у вас не разъездная работа, а просто довести себя любимого до офиса и обратно. Зачем машина? Метро. А до метро надо идти, как-никак фитнес. Виталий Филипп, сейчас метро понатыкали настолько близко, что чтобы до него идти, это еще надо, знаете, жить в каком-то загадочном месте, чтобы тебе до метро идти. Но я вам сейчас должна сказать еще одну удивительную вещь. Когда ты начинаешь ходить пешком, я теперь большой специалист в этом вопросе, у тебя ужасно меняется психология. Ну, то есть я вдруг поняла, точнее не поняла, а вспомнила. Сейчас мне, ну типа, чем дальше, тем лучше, чтобы норма точно была. Вот у меня сейчас сколько еще там, типа 1003, наверное, шагов надо доходить. А от метро у меня всего лишь 2 будет. То есть где-то мне 1000 придется наворачивать по магазину, по всей видимости. Тебе меняется психология, если сначала тебе казалось, что что-то находится очень далеко, когда ты начинаешь ходить, тебе теперь становится понятно, что это очень близко, и вообще непонятно, как ты ездил туда раньше на машине. И все, что ты ездил туда на машине, у меня такое было с бассейном, бассейн реально на соседней улице, я ездила туда на машине. Я не знаю зачем. Я парковку искала дольше. Дольше искала парковку, дольше спускалась, дольше выезжала из двора, чем сейчас я дохожу туда пешком. Это очень странно. Главное, это нужно как-то уложить в своей голове, но это самое сложное, конечно же. Купил домой беговую дорожку. Теперь получается ежедневно бегать и ходить больше, чем нужно. За 2 месяца сбросил порядка 12 килограммов, кардинально не меняя образа жизни. Удовольствие не такое дорогое, как кажется. Пишет нам Фрукт. Но, Фрукт, вы нашли в себе силы ходить по этой беговой дорожке. А также ведь многие покупают беговую дорожку. И что происходит? На ней висят трусы. Я уверена. Или футболка грязная. Пришел, снял и бросил, значит, футболку. И сверху полотенце еще какое-нибудь. Ну, разве не так? Или велотренажер. Самая лучшая вешалка. А, так, еще что у нас тут есть? 2 шурмы. Я бы тоже пошел, пишет Александр, имея в виду мои 475 рублей. Конечно, конечно. Это очень хорошая мотивация. Жадность, она такая. Слушаем вас. Здравствуйте.
Евгений, я счастлив, что я с вами разговариваю уже в 4-й раз. Я благодарю вас за то, что вы продвигаете здоровый образ жизни в нашем городе. Вы просто самая прекрасная, состоятельная женщина, которая помогает нашим гражданам быть здоровыми. А то вот эти толстяки, они просто убивают своими животами 9-месячными.
Ужас!
Правда?
Да, спасибо, спасибо. Я продвигаю здоровый образ жизни. А кто, если не я, действительно? Между прочим, что ты так на меня смотришь? У меня минус 4. Было 62, стало 58. Правда же красиво? Вот я продвигаю здоровый образ жизни. Сейчас поеду домой и буду есть что-нибудь жирное, вредное, но ужасно вкусное. Очень хочется, прям мечтаю. Скоро агрофитнес будет на дачах, там и ягодицы, и фруктицы, все развиваться будет, пишет нам Лазон. Это у кого есть дачи? У этих богачей, у которых есть дачи, да. А остальных, у простых людей. Поэтому 10 тысяч шагов от автобуса — самый лучший вариант. Дешево, просто, почти без проблем. Если бы не маршруты вдоль дорог и не до Шумахера на своих ведрах, пишет Виталий Фили. Но мы, Виталий Фили, с вами чего ждем? Ждем, что сейчас настанет настоящая весна и будет красиво на дорогах, не будет этих ужасных грязных луж, и нас с вами перестанут так обрызгивать. Подниматься в спортзал на эскалаторе — классика, пишет нам Будда Сергей. А это другое, знаете, мы уже не молоды с вами, Сергей. Колени-то они у нас не казенные. Поэтому, да, по лестницам мы пешком не ходим. Мы бережем свои колени. Причем вниз тоже не ходим, потому что вниз это еще сложнее для колен, чем наверх. Спокойненько, вообще-то. Так, благословенный Сергей Семенович найдет, наверное, управу на эти лужи. Я в него тоже верю. Может, в разные могут быть способы решения этих проблем. В некоторых местах 475 рублей. Это 2 шурмы, еще и напиток, пишет нам Виталий Филип. Да-да-да. А соседи снизу ненавидят хозяина беговой дорожки, пишет нам Миша Николаев. Слушайте, это шумная штука, да? Мне очень интересно. Шумная штука, да? О, это очень неприятно. А есть такая маленькая, которая, знаешь, не чтобы бегать, а чтобы прям ходить, которую под кровать можно задвинуть, и она не мешает, места не занимает. Такая хорошая? Нет? Ерунда, думаешь? Ох, не знаю. Но место занимает эта беговая дорожка. Ужас. Денег, наверное, стоит. Ой, все, короче, на улицу пойдемте, да, и вот там вот на улице с вами сейчас встретимся где-нибудь под колесами ваших автомобилей, точнее, рядом с ними, под фонтаном грязной, омерзительной жижи, которую вы сейчас на меня выльете. Ох, звучит как мечта. Спасибо большое, что были со мной все это замечательное время. Впереди у нас программа «Провиант», затем новости, затем много всего интересного. Никуда не переключайтесь. Пока-пока.